что мы должны обращать внимание на знаки.
Слово Божие говорит нам, что мы должны обращать внимание на знаки.
Я замечаю здесь некоторые знаки.
Я имела возможность заметить что-то некоторые знаки.
На прошлом служении, когда я был, то была одна дырка в потолке.
Зашло на божество, когда было, то была только одна дыра в суфите.
А сейчас уже четыре.
А теперь уже четыре.
И это явно знак того, что что-то надвигается.
Это, напевно, есть знак того, что что-то все рушило и что что-то идет.
Но я хотел бы сегодня напомнить историю об одном персонаже из Библии.
Хотел бы сегодня вспомнить историю о одной персонаже в Библии.
Мы не знаем его имени.
Не знаем, как его называл.
Не знаем его родословной и дальнейшей судьбы его не знаем.
Не знаем его истории и его подальшего осу.
Но вся эта история умещается в нескольких стихах. Это Марка, 11 глава, с 1 по 3 стих.
А ведь целая эта история еще вместе в двух версетах, то есть Евангелие Марка, раздел 11, версеты 1 до 3.
Когда приблизились к Иерусалиму и Вифагии, и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Войдя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда».
Вы се сближали до Иерусалима, до Бетфаги. Фаге и до Бетании, położonych pobliżu Góry Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów z takim poleceniem: idźcie do wsi leżącej naprzeciw, a zaraz po wejściu do niej natkniecie się na przywiązanego osiołka, którego nikt z ludzi jeszcze nie dosiadał. Odwiążcie go i przyprowadźcie tutaj. A jeśli ktoś zapytałby was, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje, ale zaraz go tu z powrotem odeślę.
Мы не знаем, почему из тысяч ослов, которые были в окрестностях Иерусалима, Иисус выбрал именно этого. Знаем только одно, что он надобен был Господу. И то дело, для которого он нужен был Богу, он выполнил.
Это задание, на которое был потребен он Пану, он выполнил.
Это было не что-то странное, не что-то необычное, не какое-то чудо, правда?
Это не было ничего дивного, ничего необычного, это не был какой-то суд.
Он сделал то, что обычно делали ослы в то время.
Он сделал то, что обычно делали ослы в тот час.
Он провез на себе человека.
Он просто провез на себе человека.
Но это оказалось настолько важным событием, что мы уже 2000 лет читаем об этом в Библии. Хорошо, когда в церкви есть такие ослики, которые выполняют любую волю Божью,
которые выполняют какую-либо волю от Бога,
которые тянут на себе все,
которые тянут на себе все.
Нам всегда приятно смотреть на таких людей, правда?
Даже нам есть приятно смотреть на таких людей.
Но я хочу еще напомнить одно место из Священного Писания. Вы все хорошо должны знать эту молитву.
Chciałbym przypomnieć jeszcze jedno miejsce z Świętego Pisma. Wszyscy powinni się wiedzieć o tej modlitwie. Znać ją?
Ona zapisana w Matfeja, 6 głowa, z 9 po 10 stich.
I to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 9-10 werset.
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
Wymódlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twoje imię. Niech Twoje królestwo nastanie. Твоя воля землю завладне так, як влада неба.
Я хочу, чтобы вы обратили внимание на одну интересную деталь.
Хотел бы, чтобы вы обратили внимание на одну интересную вещь.
Христос говорит, чтобы мы молились о том, чтобы на земле воля Божья была так же, как она есть на небе.
Христос говорит о том, чтобы modliliśmy w taki sposób, żeby wola Pana była taka na ziemi, jak i na niebie.
Na niebie wola Boża, my znamy, ona исполняется беспрекословно и мгновенно.
Wiem, że wola Pana na niebie jest wykonana w jednej chwili, bez żadnych wahań.
Jeśli Bóg сказал солнцу вставать каждое утро на востоке и садиться на западе.
Jeżeli Bóg powiedział słońcu wstać na wschodzie i zajść na zachodzie,
to już tysiące lat przeszli i ono wciąż jeszcze wypełniaje tę pracę.
Już tysiące lat minęli, ale słońce wykonuje nadal tę pracę.
Kiedy Bóg posyłaje kudata swojego anioła,
kiedy Bóg wysyła swojego anioła gdzieś,
tam też nikakich вопросов, prawda?
Tam też nie ma żadnych pytań.
A co nie tak z ziemią?
Co jest nie tak z ziemią?
Если нам нужно молиться, чтобы воля Божья здесь исполнялась.
Если мы должны молиться о том, чтобы воля Пана выполнялась здесь на земле.
Вам не кажется это странным?
Не кажется вам это удивительным?
Разве Бог не всемогущий?
Что не значит, что Пан не есть всемогущий?
Почему он просто не может тут свою волю выполнять на земле?
Почему он просто не может выполнять свою волю тут на земле?
И даже если так, то кому мы молимся о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле?
И даже если так, то до кого молимся, чтобы воля Пана выполнялась тут на земле?
Разве не Богу?
Хотя бы не до Бога.
Есть ли в этом смысл?
Чем это який сенс?
Мы молимся Богу, чтобы Его воля исполнялась здесь на земле.
Мы молимся до Пана, чтобы Его воля выполнялась тут на земле.
Что ему мешает самому без нас, просто, ну, без наших молитв, просто выполнить здесь свою волю?
Что мешает Пану тут на земле выполнять без участия людей свою волю тут на земле?
Секрет очень простой.
Тайница очень простая.
Мы мешаем.
Мешаем.
Так. Когда Бог создал человека,
когда Бог создал человека,
Он дал ему свободу воли.
Он дал ему выбор воли.
И это значит, что ему пришлось ограничить свою волю.
И это значит, что он должен был ограничить свою волю.
В какой-то мере, может быть, мы можем сказать, что Бог перестал быть всемогущим.
В каких-то границах можем сказать, что Бог перестал быть всемогущим.
Если только можно так сказать о том, что он, ну, когда он добровольно отказался нарушать границы нашей воли.
Если только так можно сказать, когда он с доброй воли отмывался,
вконцать
в нашем добром воле.
Вы же понимаете, что не может быть не может существовать одновременно два существа.
Разумеете, что не может одновременно иснуть две истоты,
которые могут исполнять свою волю,
которые могут выполнять свою волю,
и при этом всемогущие, скажем так, хотя бы одно, чтобы было из них всемогущим.
И при этом всем, чтобы хоть кто-то один остался всемогущим.
Потому что тогда его воля, она полностью, ну, заполнит все, затмит все, уберет любую другую волю.
Но тогда его воля попросту узупевнит все и забежит какую-либо иную волю.
Поэтому Бог, он ограничен в том, что он может делать здесь на земле.
Dlatego Pan jest ograniczony tutaj z tym, co on może czynić tutaj na ziemi.
Но это не отвечает на вопрос, почему мы просим Бога о том, чтобы Его воля исполнялась. Если Он ограничен, то как Он это может сделать?
Ale to nie odpowiada nam na pytanie, czemu my prosimy Pana
o to, żeby spełniała się wola.
O to, żeby Jego wola spełniała się tutaj na ziemi.
Есть еще одна история, которую я хочу напомнить. Это Матфея, 9 глава, с 36 по 38 стих.
Еще одна история, которую я хотел бы напомнить, что есть Евангелие Матфея, 9 глава, 36 по 38.
«Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.
А gdy zobaczył tłumy, wezbrała w nim litość nad nimi, bo były udręczone i porzucone jak owce pozbawione pasterza. I zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników niewielu. Proście zatem Pana żniwa, aby przyspieszył wyjście robotników на своё жниво.
Иногда я задавался вопросом одно время: зачем мы вообще молимся?
Иногда часто ставим себе вопрос: зачем Бог вообще молимся?
Разве Бог не знает все наши нужды?
Хиба Бог не знает о всех наших потребах?
Разве Он не заботится о нас?
Хиба не дба о нас?
Зачем нам нужно еще Ему обо всем этом говорить?
Вот это есть потребное по раз коленным Ему о том говорить.
Точно так же и здесь. Когда Иисус увидел, как много народа еще нуждается в Слове Божьем.
Буквально так само в этой истории, где народ забачил, что... где Иисус, прошу, Иисус забачил, что народ потребует еще Слова Божьего.
Он говорит ученикам: молите Господа, чтобы Он послал тружеников, которые принесут им это Слово.
И он говорит до учеников, чтобы они молились и просили о том, чтобы Бог выслал еще особ, которые будут гласить это слово.
Зачем об этом молиться?
Поза есть о том просить, молиться о том.
Разве это не воля Божья?
Хиба то не есть воля Пана?
Разве Господь этого сам не хочет?
Хиба Пан сам этого не хочет?
Ответ... Это конец 9 главы.
Отповедь, что есть конец 9 главы.
И следующая глава начинается с того, что Иисус посылает своих учеников.
И наступный вечер начинается от того, что Иисус посылает своих учеников.
И говорит им: идите и исцеляйте, изгоняйте бесов, проповедуйте Царство Небесное.
И мы видим, что идите, устраивайте, выгоняйте демонов и гости о Королевстве Небесном.
Сегодня Господь точно так же обращается к нам.
Сегодня Пан в точно такой способ обращается до нас.
Он говорит: молись, чтобы воля Божья на земле исполнялась так же, как исполняется ангелами на небе.
Mówi, żeby modliliśmy o tym, żeby wola Pana wykonywała się na ziemi dokładnie tak samo, jak się wykonuje się na niebie.
Jak aniołowie wykonują w niebie.
Он говорит: молись, чтобы Отец послал работников для того, для проповеди Слова Божьего.
Он mówi o tym, żeby modlić się, żeby Pan wysłał robotników na głoszenie Ewangelii.
Молись, чтобы на этой земле светил свет Господень.
Молись о том, чтобы Святво Божие светило на этой земле.
А завтра Он пошлет тебя.
А утром Он вышлет тебя.
Он пошлет тебя исполнять волю Божью здесь, на земле.
Он вышлет тебя выполнять волю Пана тут на земле.
Он пошлет тебя проповедовать Слово Божье людям, которые нуждаются в этом.
Он вышлет тебя гласить Евангелие людям, которые потребуют этого.
Он пошлет тебя быть светом здесь на земле, светом Божьим.
Он пошлет тебя быть светом тут на земле, быть светом Пана.
Ты, если будешь молиться об этом, то поймешь, что это твоя работа.
Ты, если будешь молиться о том, то зрозумешь, что это твоя работа.
Мы молимся Богу не о каких-то других осликах, чтобы он их там нашел и послал на работу.
Мы молимся до Пана не о каких-нибудь неведомых особ, чтобы он выслал их до працы.
Потому что мы молимся о себе на самом деле.
Так направда молимся о себе.
Мы нужны Господу.
Мы источно потребны Пану.
Ты надобен Господу.
Ты источно потребны Пану.
И может сейчас кто-то думает, ну вот, на работе нужен, жене дома нужен, детям нужен, и там нужен, еще и Господу нужен.
Может, ты расскажешь, что в праце есть им потребны, в жене есть им потребны, там есть им потребны, в Винне есть им потребны, все указывают, что Пану есть им потребны.
На самом деле, служение Господу – это не бремя.
Так, на правде, служба Пану – то не есть тяжесть.
Это большая привилегия.
То есть великая радость и
привилегия.
Мы ходим на работу, да, хоть нам может быть это и не нравится, но мы ходим туда.
Мы ходим до працы, хоть может нам то еще не подоба, а мы однако ходим.
Когда-то я так жаловался, что у меня тяжелая работа.
Когда-то так еще скажу, что вам парца чем праце.
И потом, когда наступил кризис в 2008 году.
А тогда, когда была кризис в 2008 году,
многие люди потеряли работу, в том числе я.
А множество людей потеряло работу и личную семью.
Я говорю, Господи, дай мне работу.
Я просила, чтобы Бог дал мне работу.
Точно так же и в служении Богу.
Буквально так само есть в службе Богу.
Это не тяжелое какое-то бремя, это привилегия, которую мы имеем. Служить Господу – это огромное, огромное чудо, которое Он для нас делает.
Служить Пану – это очень великий чуд, который Он чинит с нами.
Матфея, 14 глава, с 14 по 16 стих.
Евангелие Матфея, 14 раздел, 14 по 16.
Есть еще одна интересная история.
Есть еще одна интересная история.
Иисус проповедовал, как обычно, и люди его слушали.
Иисус, как всегда, говорил, и люди его слушали.
Было очень-очень много людей.
Было очень-очень много людей.
И они так жаждали услышать Слово Божие, что практически целый день прошел.
И они так жаждали услышать Слово Божие, что целый день прошел.
И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно идти, вы дайте им есть».
Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do Niego z taką radą: miejsce tu odludne i robi się późno, rozpuść te tłumy. Niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus. Wy dajcie im jeść.
Если мы представим себе эту ситуацию так, как будто мы там находимся, представьте себе, огромное-огромное поле людей.
Если мы вообразим себе эту ситуацию, которая будет описана, и вообразим себе, что мы есть там, и перед нами есть множество людей, огромное-огромное поле людей.
5000 там только мужчин было, да?
5000 это только мужчин.
Вы когда-нибудь видели такое количество людей там, на митинге, может, где-нибудь?
Чи видели ще когда-нибудь такую количество особ, может, на каком-нибудь
скайпе? Митинг.
И вот это количество людей, когда ученики увидели, они увидели проблему.
И когда ученики увидели такую количество людей, они увидели проблему.
Такое количество людей невозможно было в то время накормить.
Так он и лишь людей было невозможно накормить.
Там не было Макдональдсов, не было супермаркетов.
Nie było супермаркетов,
Вы представляете себе в те времена, какие были поселения?
Чи ви уявляєте собі, що за тих часів, які були наші
вёски.
Так. Там просто не могло найтись сразу столько пищи, щоб накормить столько тисяч людей.
Неможливо було в тому часі знайти тиле їдзення, щоб накормити тиле людей.
И ученики увидели эту проблему, и они были заботливыми.
И ученики заметили эту проблему, и со взгляду на то, что они были опекунчие.
Они говорят Иисусу, отпусти их, пусть идут домой и поедят.
И они говорят до Иисуса, чтобы он пустил их, и чтобы они пошли по дому и все съели.
Мы очень часто так делаем, когда видим какую-то проблему.
Очень часто так делаем, когда видим какую-то проблему.
Не нашу проблему.
Ten problem nie jest nasz.
Мы говорим, Господи, дай им как-то решить эту проблему.
Мы говорим, что, Пане, дай способ, чтобы знаleźć выйти из этого проблема.
Можем даже помолиться за них.
Чтобы они знаleźли.
Можем даже еще помолиться о них.
Пусть их проблема как-то решится.
Если проблем в какой-то способ изменится.
Но Иисус не принял такой, да, совет.
А Иисус не принял там раде, когда дали ученики?
Нет. Если вы видите эту проблему, значит это ваша проблема.
Он говорит, если вы видите эту проблему, значит это есть ваша проблема.
Вы дайте им есть.
Вы можете дать им есть.
Когда-то Иисус рассказывал притчу о человеке, которого избили разбойники и бросили на дорогу.
Когда-то Иисус оповедал приповесть о человеку, которого разбойницы побили и заставили на скраю дороги.
Шел священник и увидел этого человека.
Каплан.
И он... переступил через него и пошел дальше.
И он уминул его и пошел дальше.
Почему?
Ничего.
Потому что это была не его проблема.
Для того же это не был его проблем.
Это не работа священника, лечить человека или...
Это не есть работа каплана, лечить человека, помнить ему.
Потом шел левит.
За ним шел левит.
И он тоже переступил через этого человека и пошел дальше.
И он тоже уминул его и пошел дальше.
Потому что это была не его проблема.
Это не был его проблема.
Это проблема этого человека.
Это был проблем того человека, который лежал.
Может, он придет в храм и помолится за него Господу.
Может, как он вернется до дому Божьего, до костела, то еще помолится до Пана.
В этом же работа левита.
На этом же полагает работа левита.
Но пришел самарянин.
Але пришел
самаритянин,
который никакого отношения к этому человеку не имел.
Который в жаден способ не имел жадного стосунку до этого человека.
И он увидел, что у этого человека проблема.
И он забачил, что этот человек имеет проблему.
И он принял ее как свою проблему.
И он принял эту проблему как свою.
Он не мог просто переступить через него и пойти дальше.
Он не мог просто уминуть его и пойти дальше.
Потому что проблема этого человека, она стала его проблемой.
Для того, чтобы проблем этого человека сделался его проблемой.
И Христос что сказал там в конце, после притчи?
Иисус что поведел на конце этой проповеди?
Иди и ты поступай так же.
Он поведел идь и рук докладнее так само.
Если мы читали историю про умножение хлебов внимательно, то мы увидим, что ученики сделали всю работу там. Кроме самого чуда. Просто на секунду представьте себе снова вот это море людей.
Попросту ви обрежьте на секунду собі знову може людей.
І 12 чоловік, которым нужно рассадить их всех.
и 12 осов, которые мają его усаживать.
Разделить всех там на ряды, посадить их на траве.
Разделить их на жонды, усадить их на траве.
Найти где-то 5 хлебов и 2 рыбки. И потом разнести еду для всех этих тысяч людей.
И потом разнести еду для всех тысяч людей.
А потом собрать все, мусор весь собрать, оставшуюся еду собрать.
А потом все собрать, смети, которые остались, решки, которые остались, все нужно было забрать.
Мне сложно представить, как они после этого на ногах держались.
Тяжко, если не вообразить, как они потом держались на ногах.
Но заметьте, они не сделали только одного.
Разумеется, они не сделали только одного.
Чудо. Чудо сделал Бог.
Тут сделал.
Но им пришлось сделать всю работу, которую может сделать человек.
Они мусили сделать целую працу, всю свою працу, которую может сделать человек.
Они нужны были Господу.
Они были потребны Богу.
И Господь сделал с ними великое чудо, которое знает любой ребенок.
И Бог учинил с ними великий суд, о котором знает даже каких-нибудь детей.
Христос когда-то говорил, что мы с вами, верующие в Него,
Христос когда-то говорил, что мы с вами, верующие в Него,
сотворим все любые чудеса, которые Он творил.
Мы будем в состоянии делать все чудеса, которые Он чинил.
И я думаю, что, наверное, каждый пробовал когда-то, мысленно хотя бы гору переставить.
Мысли себе, что каждый когда-то пробовал, хотя бы мыслях, переставить горы.
Или исцелить кого-то.
Альбо уздоровить кого-то.
Ну, скажите, что кто-нибудь не пробовал так.
Поверьте, кто из вас не пробовал так?
Может, кто-то уже очень старшим таким, пришел к Богу и...
Может, кто-то уже пришел до Пана в поважном веку?
Но я уверен, что каждый сталкивался с разочарованием.
А я уверен, что каждый сталкивался с разочарованием.
Потому что оно работает не так, как мы себе представляем иногда.
Оно работает не так, как мы воображаем себе то.
Есть ключевой момент во всем, что делал Иисус. И во всех чудесах, которые делали его ученики. И в тех чудесах, которые мы можем совершить.
И в тех чудесах, которые мы можем сделать.
Нужно быть посланным Богом.
Нужно быть посланным Богом.
Когда Бог посылает тебя что-то сделать.
Когда Бог посылает тебе что-то сделать.
Он обязательно сделает свою часть.
Он обовязково выполнит свою часть.
Тебе нужно только сделать свою часть.
Ты должен сделать только свою часть.
И твоя часть, она полностью возможна для человека.
И твоя часть абсолютно есть возможна для выполнения человека.
И знаете, в чем проблема?
И видите, на чем полагается проблема?
Не в том, что Бог нас никуда не посылает.
Не на том, что Бог нас нигде не посылает.
А проблема в том, что мы не идем туда, куда нас Бог посылает.
Проблема полагается на том, что мы не идем до того, где посылает нас Бог.
Мы ведь не знаем, когда, где и как Бог совершит чудо.
Мы не знаем, где, когда Бог сделает чудо.
И многие люди, через которых Бог совершал чудо, они даже не подозревали об этом.
И многие люди, через которых Бог чинил чудо, даже не имели подозреваемости о том, что это вообще отбывало.
В Исаии 6 глава 10 стих. Написано так: «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их».
«Знечил сердце тего люду, притемкнул слух, обвеш му взрок, бы не видел очами, не слышал ушами, не зрозумел сердцем, не завручил, не оздоровел».
Мы слишком заняты.
Мы слишком заняты.
У нас работа, у нас домашние дела, ремонты, у нас машина там, много всяких забот.
Мы имеем кассе, имеем домовые справы, имеем ремонт, самоход.
И нам так иногда мешает то, что говорит нам Бог.
И часто нам так шкадает то, что говорит у нас Пан.
Боже, мне некогда, у меня столько дел.
Пане, я не могу кеды, я могу кеды скрап.
Очень хорошо видно по детям. Иногда, когда говоришь что-то ребенку, он тебя не слышит. Либо он так занят играми своими, что он просто вообще не слышит тебя, слишком занят. А иногда говоришь, там, сделай там то-то и то-то, потом говоришь, почему ты не сделал? А, я не слышал.
А часто говоришь, что ты сделал то або иное, а потом еще питаешь, чего не сделал, не выполнил, часто говоришь, что не слышал.
Слух, он такая вещь, которая зависит от нашего желания слышать.
Слух, то есть такие учучи, которые заражденные от нашей хенчи слышать.
Но с этим есть одна огромная проблема. Если мы очень часто отказываемся слушать голос Божий, со временем мы перестаем слышать его и перестаем его узнавать.
Сейчас мы просто перестаем слышать его голос и узнавать его голос.
А Слово Божье говорит нам, что умение слышать голос Божий,
Слово Божие говорит нам о том, что умение слышать голос Божий
– это основное качество христианина.
То есть главная качество особи верующего христианина.
Это то, что отличает верующего человека от неверующего.
То есть то, что отличает верующего человека от неверующего.
И если мы не слышим голос Божий тогда, когда Богу это нужно,
если мы не слышим голос Пана, когда Он этого потребует,
то мы не услышим голос Божий тогда, когда нам это нужно.
То и мы не услышим голос Божий, когда мы этого будем потребовать.
Божий голос, он отражает Божий характер.
Голос Божий образует характер Божий.
Вы, наверное, замечали, что злой человек, да, у него голос соответствующий. Грубый, злой.
Мне зауважили, что уже в своей особе, в своего человека, голос есть такой твердый, злый, милый.
У доброго человека голос мягкий, приятный, приветливый.
А у доброго человека голос есть милый, приятный.
Точно так же у Бога есть свой голос, и он отличается от других голосов.
Буквально так само Пан ма свой голос, и этот голос еще важнее от каких-то иных голосов.
Голос Божий зависит от Божьего характера, от Божьего естества.
Голос Божий зависит от Его характера, от Его особистости.
Я уже как-то проповедовал о том, как нам слышать голос Божий.
Когда еще гласилам о том, в какой способ можем слышать голос Бога.
Сейчас я хотел бы упомянуть один самый простой, самый базовый способ, которым мы можем слышать Бога.
Итак, хотел бы вспомнить один из простейших способов, через который можем слышать голос Пана.
И записан этот способ в книге Иакова, 4 глава, 17 стих.
И записан есть этот способ в книге Иакова, 4 глава, 17
стих. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.
Кто затем вие поступать шляхетнее, лишь так не поступает, допуща се грех.
Вы, наверное, думаете, где же тут о голосе Божьем? Тут о грехе.
Певне мислите себе, где тут это все говорит о голосе Божьем, то все говорит о грехе.
Но заметьте такую деталь. Слово Божье говорит, что в нашей, Павел говорил, что в нашей плоти не живет ничего доброго.
Зауважьте такой малый
дробязь, шчагу,
что Павел говорит нам о том,
в нашей плоти не живет ничего доброго. И все, что доброе есть у нас, оно приходит к нам от Отца. И поэтому разумение добра это голос Божий.
То есть голос Божий.
Именно поэтому, если мы его не слушаем, мы делаем грех. Представьте себе, каждый раз, когда в своем сердце вы чувствуете, что вы можете или хотите сделать что-то доброе,
выобразьте себе, что за каждым разом вы в своем сердце чуете, что хотите или можете сделать что-то доброе,
это Господь говорит с вами.
То Пан разговаривает с вами.
Если в вашем сердце живет Дух Святой,
если в вашем сердце мешка Дух Святой,
то разумеется, Он влияет на ваши мысли.
То, напевно, Он мав вплив на ваше мышление.
Но тогда вы скажете, неужели я должен делать все добро, какое только могу представить или подумать?
Тогда можете ответить, должен я чинить все добро, которое могу себе воображить, або видеть?
Это же так много.
То есть, так много.
На самом деле нет.
Так на правде нет.
Если вы попробуете замечать, на самом деле это не так много.
Если вы попробуете сказать увагу, то так на правде не есть так дуже.
И чтобы вы не переживали, я еще одну историю напомню из Старого Завета.
Чтобы не морфили, то припомню вам еще одну историю из Старого
Завета. Первое Паралипоменон, 17 глава, с 1 по 4 стих.
Первый Кролик, 17 глава, с 1 по 4 стих.
Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобою Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания».
Gdy Dawid zamieszkał w pałacu, powiedział do proroka Natana: oto ja mieszkam w cedrowym pałacu, a skrzynia przymierza z Panem pod zasłonami. Natan odpowiedział: czyń zatem wszystko, co ci leży na sercu, ponieważ Bóg jest z tobą. Ale jeszcze tej samej nocy Bóg skierował do Natana słowo tej treści: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie.
У Давида было доброе желание.
Давид имел доброе предмет.
И так как он был человеком Божьим, хотя жил в Старом Завете,
и так как он был человеком Бога, хотя жил за часу Старого Постановления,
но уже тогда он понимал, что желание доброе в сердце – это голос Божий, это воля Божья.
Но уже тогда он имел разумение того, что прогнение, что-то доброго, то есть голос Пана.
И поэтому Давид решил, что он должен построить храм Господу.
И поэтому Давид сказал, что он должен построить храм для Пана.
Дом Пана.
Дом Пана.
Когда он сказал об этом пророку Нафану,
когда он так поведел до Нафана,
Нафан тоже считал, что всякое доброе желание нужно исполнять.
Нафан тоже уважал, что каждое доброе предмение нужно выполнять.
И поэтому он говорит Давиду: все, что у тебя на сердце, делай.
И для того он говорит Давиду: все, что там в сердце, руб.
Но Господь вмешался в эту ситуацию.
Але Бог втрутился в эту ситуацию.
Потому что то желание, которое было в сердце у Давида, оно было от Бога.
Вот то предмение, которое имел Давид, оно было от Бога.
Но у Бога был чуть-чуть другой план.
Але Бог имел трошечки иной план.
Которого Давид не знал. И он хотел, чтобы Давид приготовил все для постройки храма.
И он хотел, чтобы Давид приготовил все для того, чтобы сбудовать дом для Пана.
Но построить храм должен был его сын.
Але сбудовать сам дом для Пана повинен был его сын.
Видите, видите ли, каким бы ни было ваше желание, если оно доброе.
Зобачьте, каким бы ни было ваше мнение, если оно есть доброе.
Даже если оно ошибочно.
Навык, если оно есть
Бог его исправит.
Бог его направит.
Мы должны переживать не о том, что мы сделаем что-то лишнее доброе, какое-то добро лишнее.
Мы должны переживать не о том, что сделаем что-то надмерово доброго.
Мы должны переживать о том, что мы не сделаем то, что мы должны.
Мы должны переживать о том, чего не сделаем.
Самое страшное, что может быть в жизни человека здесь на земле.
Найстрашнейшее, что может быть в жизни человека тут на земле.
Это оказаться бесполезным для Бога.
То, что оказаться для Бога безужиточным.
Если мы будем бесполезны для Царства Небесного, пока мы здесь живем.
Если мы будем безужиточны для Царства Небесного, займем тут мешками.
То будем ли мы нужны там, когда будем стоять перед дверями Царства Небесного?
То чи будем мы потребны там, где повстанем перед дверями Царства Небесного?
Нам не стоит представлять дела Божьи как что-то обязательно такое великое.
Для нас не есть важно воображать себе делание Бога как что-то такое великое.
Ну, может там вот я выйду и буду проповедовать там перед стадионом людей, и тысячи людей покаются.
Может, я прикладываю, я выйду на стадион, и будут тысячи людей, которые не будут гласить, и они будут хотели покаяться.
Или возложу руки на кого-то, и он исцелится, и все так...
Альбо положу руки на кого-то, и он еще здоровый, и все будут захвачены.
Ну, мы же так представляем в основном себе дела Божьи, правда?
Несколько, а в таким способом украшаем себе тело Пана.
Но на самом деле Бог совершает свои дела через людей, которые убирают зал.
А вот так правда Пан чинит свои делания, свои дела через людей, которые с шантанем сале.
Которые помогают с ремонтом.
Которые помогают с ремонтом.
Которые разносят еду тысячам людей.
Которые разносят еду тысячам людям.
Которые рубят деревья для строительства.
Которые стенают дерево для будовы.
Это все ну, примеры из Библии.
Это все приклады из Библии.
Важно быть внимательным голосу Божьему.
Важно, очень важно есть быть важным, докладным до голосу Божьего.
И если голос Божий говорит тебе, что ты можешь сделать что-то доброе,
если голос Боже, мы до тебе, что ты можешь сделать все, что доброго.
Не отказывай ему.
Не отмовляй ему.
Каким бы маленьким тебе не казалось это дело.
Навык, если тебе еще видает, что эта справа есть очень маленькая.
От нашего умения слышать и слушаться голоса Божьего зависит наше спасение.
От нашей умеренности слышать голос Божий и выполнять его зависит наше спасение.
Я слышал когда-то историю об одном большом съезде миссионеров со всего мира. Люди, миссионеры со всего мира съехались, и была у них такая конференция, где они рассказывали о том, что Бог делает, о том, делились опытом.
Миссионеры со всего света были на такой огромной конференции, на которой делились посвящением, оповедали способ таких ужин.
И в конце, когда уже заканчивалась эта конференция, один человек вышел и сказал, что хочет покаяться.
И на конце этой конференции один человек вышел и поведел, что покаять.
Разумеется, организаторы были в шоке.
Я думаю, что люди, которые организовали эту конференцию, были удивлены, переживали шок.
Потому что это не было евангелизационным служением, здесь вообще не должно было быть неверующих.
Это не было на боженство такое евангелизационное, а только это было для осіб віжонцих.
Оказывается, один из миссионеров, когда ехал, ну, поднимался в лифте, он засвидетельствовал лифтеру.
Оказывается, что один миссионер, когда ехал в лифтом, то он гласил о Богу пинтержове.
И этот человек, настолько его Слово Божие коснулось, что он покаялся.
Этот человек, которого было вошено, Слово Божие в такой способ доткнуло его сердце, что он хотел попросить прощения.
Просто нашелся человек, который услышал в своем сердце голос Божий.
Просто был знаменитый человек, который в своем сердце хотел услышать голос Божий.
И это не было чем-то большим, чем-то великим.
Там не было чем-то великим.
Но с чем можно сравнить одну спасенную жизнь?
А с чем можно познать одну спасенную жизнь?
Пусть на земле будет твоя воля так же, как и на небе. Мы можем что-то изменить здесь, на земле. От нас что-то зависит. И если ты чувствуешь, что можешь что-то сделать, что-то доброе, это голос Божий. Не отворачивайся от него. Сколько бы сил, денег, времени ты не потратил, твоя награда будет несравненно больше. Бог судит нас не потому, насколько великими дела были, которые мы совершали.
Бог судит нас не по о як великі діла робилися.
А потому, как старательно мы исполняли Его волю здесь на земле.
А потому, як докладно старання виконувалися Його волю тут на землі.
У нас дома есть много разной посуды.
Ми маємо вдома дуже багато начиня.
І некоторые используются часто, некоторые редко.
Некоторые використовуються часто, некоторые рідко.
Есть такие красивая посуда, да, которую гостям дают.
Есть такие ладные начинки, которые даются для гостей.
А есть такая попроще, которую мы каждый день используем.
А есть такая звыкла, которую мы используем за день.
У меня есть любимая чашка, например, из которой я всегда чай пью.
Я вам улюбленный кубик, из которого завжди пью кембатер.
Бог называет нас своими сосудами.
Бог говорит, что мы естественно его начинками.
Для каждого из нас есть какая-то функция.
Каждый из нас имеет какую-то функцию.
Кто-то может быть для более особых случаев.
Кто-то может быть для более необычных событий.
Кто-то для более мелких таких применений.
Кто-то для более малых таких использований.
Важно быть сосудом, который Бог будет любить использовать.
Важно быть начинем, которым Пан будет выкористовывать.
Моя чашка, которую я использую больше всего.
Мой кубок, который выкористовывает всего.
Она точно не самая красивая.
Она, напевно, не из наиводнейшая.
Но она очень удобная.
Но она очень удобна.
Она всегда готова мне послужить.
Она завжди готова мне послужить.
И это я в ней ценю больше всего.
Я в ней доценю то больше всего.
Итак, я хотел бы подвести итог.
Итак, я хотел сделать такие внески.
В первую очередь, воля Божья здесь на земле исполняется в большой мере через людей.
По-перше, воля Пана виконується тут на землі за допомогою людей.
І ці люди – це ти.
І ці люди – то є ти.
Це твоя робота. Це твоя привілегія.
То є твій привілей.
Любое діло осуществимо, даже самое невозможное.
Якакольвік справа, якакольвік ділання є можливе до зреалізування, навіть нереально.
Если тебя послал Бог.
Если тебе послал Пан.
Не бывает чужих проблем.
Не повинно быть опций проблем.
Бог такое не принимает.
Бог не принимает этого.
Если ты чувствуешь, что ты можешь сделать что-то доброе,
если ты чуешь, что можешь сделать что-то доброе,
это голос Божий.
То есть голос Божий.
Послушайся его.
Послушайся его.
Если мы не будем полезны Богу сегодня,
если не будем полезны для Пана сегодня,
то будем ли мы нужны Ему в Его Царстве?
То чи будем мы потребны в Королевстве Его?
Пусть Господь благословит всех вас.
Нех Бог благословит каждого из вас.
И поможет каждому из нас быть сосудом нужным Ему.
И поможет каждому из нас быть начинием потребным Богу.
Тем сосудом, который Он так полюбит использовать здесь на земле,
тем начинием, которое Он будет хотел и будет любил использовать на земле,
что обязательно заберет с собой в небо.
Что напевно заберет тебе с собой на небо.
Аминь.
Аминь. Помолимся еще. Słowo Boże mówi, dziś jeśli usłyszysz głos Jego, nie zatwardzaj swojego serca. Także słysząc ten głos, bądźmy gotowi okazać Mu posłuszeństwo. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty do nas mówisz. A my chcemy Ciebie słuchać. Nie tylko Ciebie słuchać, żeby wpuścić jednym uchem, drugim wypuścić, ale przyjąć Twoje Słowo, żeby działało w nas, wykonało swoją pracę w nas, taką, jaką zamierza wykonać. Upowiedziałeś, że kiedy Twoje Słowo jest wysyłane, ono nigdy nie wraca puste. I chociaż być może, a na pewno nikt z nas nie pamięta tysięcy kazań, być może, które już słyszał w swoim życiu, a jednak gdzieś to Słowo wykonuje pracę i czasami nie zdajemy sobie sprawy, że to, co później robimy w naszym życiu, jest następstwem tego, że to Słowo pracuje w nas i przemienia nas. Więc niech to Słowo dzisiaj przemienia też nas i czyni z nas ludzi ochotnymi, którzy są gotowi Ci powiedzieć zawsze: oto jestem, Panie, poślij mnie, użyj mnie tak jak chcesz, kiedy tylko potrzebujesz. Bo potrzebujesz wielu robotników i żniwo jest wielkie. Nas jest wciąż za mało, żeby wykonać ten ogrom pracy, który jest przed nami. Ale Panie, pomóż nam, żebyśmy tę pracę, którą mamy do wykonania, wykonali jak najlepiej. Żebyśmy byli posłusznymi, dobrymi pracownikami, dobrymi sługami, którzy czynią Twoją wolę. Ucz nas tego, byśmy byli takimi ludźmi. W imieniu Twoim. Amen.